И Матфей ничего определенного не говорил тоже. Рассказывал о мелочах жизни замка наверху. Кто появился, кто исчез. Что поделывают упражняющиеся в метании огнешаров колдуны. И так далее, и тому подобное. А царица в ответ ударялась в воспоминания о тех временах, когда они, новые маги, властвовали над необозримыми пространствами, предаваясь самым изысканным, самым утонченным удовольствиям, не ставя себе никаких пределов в мыслимых и немыслимых наслаждениях. Самое же главное начиналось, когда Матфей покидал свою покорную пленницу, как она сама себя именовала. Медленно и осторожно он пытался проследить каждое заклятие из тех, что запирали темницу. Самым главным было преодолеть первый барьер, что не пропустил бы магическое существо, каким была царица, но не препятствовал тому же Матфею или господину Двейну. Чары, признавался себе Матфей, были поистине фантастическими. 5 только видимых контуров. И он мало-помалу, один за другим, откопал еще 3 скрытых, не сомневаясь, что прячется там еще самое меньшее 1. А судя по возвратному эху, скорее всего, 2. И к тому же на каждый из контуров, видимых и скрытых, завязано по нескольку тревожных заклятий. И каждое необходимо разобрать, разъять на части, осторожно замкнуть на что-то иное, безопасное. А еще были заклятия входа, следящие чары на длинной лестнице, и так далее, и тому подобное. Наверное, царица теней полагала, будто он совсем потерял голову, будто бы он ее покорный раб и исполнит любой ее приказ. Но нет. Матфей, хоть и не мог уже протянуть и дня без ее жарких объятий, где-то глубоко внутри прекрасно понимал, что происходит и куда все движется. Он сумеет разобраться в чарах господина Двейна. В конце концов, что сделано одним человеком, сможет повторить и другой, как бы самонадеянно это ни звучало. У него полно времени. Собственно говоря, у него как бы не вся жизнь, если он того пожелает. О нет, они не говорили с старицей о побеге. Она лишь томно благодарила за доставленную радость и жадно расспрашивала обо всех мелочах, случившихся наверху.
«Здесь ведь такая скука, любезный и милый друг мой!»
Кокетливо выгнув локоть, мурлыкала она.
«Делать нечего, совершенно, совсем. Господин Двейн мог бы подумать о каком-нибудь милом пустяке, о сущей мелочи, что помогла бы мне коротать время моего заключения». «О, моя госпожа!» — отвечал Матфей со всей мыслимой куртуазностью. «Прогонять вашу тоску... Оберегать вас от скуки — сокровеннейшее мое желание. И ты, милый друг, поистине всем преуспеваешь», —
почти пела царица, привлекая его к себе.
«Но довольно слов. Я соскучилась. Наверное, это и есть счастье»,
— думал потом Матфей, возвращаясь к себе с припухшими от поцелуев губами.
«Есть дело. Огромное, трудное. Есть прекрасная женщина, которой ты нужен. Ну да, хотелось бы, чтобы она выбрала тебя в несколько иных обстоятельствах. Никогда ей нужно выбраться из заключения. Но муж благоразумный принимает благорасположение небес не ропща, но радуясь имеющемуся».
Однако стоило все-таки и поторопиться. Кто знает, что придет в голову загадочному Кору Двейну? Сколько еще времени Матфей останется тюремщиком прекрасной пленницы? Нельзя мешкать, но нельзя и поспешать.
«Если монастырь Бервино меня чему-то и научил, так это терпению», — думал Матфей, чертя схемы и диаграммы. «Кор Двейн тоже учил меня хорошо. Я уже во многом могу сам разобраться. В сущности, магия — та же механика. Одно тянет за собой другое, как тяга толкает рычаг, а тот проворачивает колесо с эксцентриком. Тонкая работа с закольцованной силой, но, по сути, ничего странного. Нелегко разобраться в диковинных часах, что умеют отмерять время, движимое лишь тяжестью гирь. Нелегко, но можно».
Царица теней не жалела слов, расписывая могущество и богатство своих братьев и сестер, новых магов. Она не сомневалась, что явись сюда хоть двое-трое из них, и у Кора Двейна не останется ни единого шанса. Матфей Исидорти, правда, имел на этот счет свое собственное мнение, но предпочитал помалкивать. «Оказанная услуга ничего не стоит», — не раз повторял с усмешкой Кордвейн. «Вот почему надлежит всегда очень тщательно выбирать тех, кому ты ее оказываешь. Мы не занимаемся благотворительностью и тебе не советуем. Если уж помогаешь кому-то просто так, бескорыстно, то, по крайней мере, без ущерба для твоего же дела. Потому что иначе ты очень скоро не сможешь помочь вообще никому». В тот миг, когда Матфей освободит царицу, она сможет сделать с ним все, что угодно. В том числе и стереть во прах. Уж об этом в исторических трактатах Матфей читал предостаточно. Правителю, или просто сильному, нестерпимо унижение от услуги, оказанной ему слабейшим. А тут еще такое, как с царицей. И если разумного правителя могла сдержать необходимость поддержки его другими, то что сдержит царицу? Царицу теней, что забавлялась, натравляя чудовищ на неких поселян. Да, голова у него шла кругом от ее близости. Да, могло показаться, он мягкий воск в руках коварной и опытной царицы, но лишь до некоего предела. А дальше наивный, не знавший женщин и их ласки клирик исчезал, и на его месте оказывался охотник на демонов, выживший в их владениях и одержавший победу. Поэтому царице придется еще поскучать, пока он, Матфей, не поймет, где его настоящий интерес. И как защитить собственную шкуру, если что-то пойдет не так? Гиллера не добралась до обетованного. Львиную долю пути она проделала легко, безо всяких затруднений, и обитатели Междумирья так же, как обычно, спешили убраться с ее дороги. Но чем ближе оказывалась она к цели, тем труднее давались воображаемые лиги. Словно незримый ветер давил, упирался, не пускал вперед, и в конце концов, выбившись из сил, Адата поняла, что не может продвинуться ни на шаг. Это было что-то новое, непонятное. Хитроумный Хедин окружил свою твердыню какой-то новой завесой, к которой у нее, Гиллеры, нет ключа. Она использовала все. Маскирующие заклятия и заклятия, открывающие путь. Попыталась понять, что же ей противостоит, и вновь фиаско, потому что никакие чары не работали, а выходила полная чепуха, будто бы перед ней дорога удлинялась сама собой. Адата только трясла головой. В груди закипал гнев. Что, ей уже успели отказать? Ей уже нет входа туда, в обетованное, которое она защищала, не щадя себя. Как же это по-хедински, молча вышвырнуть соратника, ставшего ненужным. Делать нечего. Пришлось пускаться в обход. Просто потому, что больше Гиллера ничего не придумала. Поход ее, впрочем, длился недолго. Совсем скоро она ощутила содрогание силы, словно ткань межреальности вздрагивала под мерными шагами какого-то гиганта. И это было недалеко. Совсем недалеко. Адата замерла. Дозорные чары устремились вперед, скользя неприметными щелями и складками Междумирья. Осторожно, очень осторожно, она решительно не желала вновь обратиться в демона по какой-либо случайности. Но гигант, похоже, не обращал на нее внимания. Ее заклятия вернулись обратно, никем не замеченные, никем не остановленные. И стоило ей взглянуть... Ноги гарпии подкосились, она ахнула, не сдержавшись. Из глубин упорядоченного, наверное, со сказочного дна миров, вверх к обетованному, вековой своей дорогой маршировало великое воинство. Воинство тьмы, армия ночи, рати мрака, полки сумерек. Все громкие прозвания, все старые сказки о черных властелинах и их неисчислимых ордах словно ожили перед ней. То, над чем от души смеялись ученики Хедина, вдруг оказалось правдой. Черный поток, река мрака и тьмы, живая река, мириады созданий, существ, тварей ночи, воплотившиеся безумные кошмары.